ты не воспринимаешь критику. Извините, а почему я вообще должна ее воспринимать?
Да. Ты сразу чувствуешь себя очень уязвленно. Что мы можем сделать с внутренним критиком, это только смягчить его голос.
Привет-привет! Сегодня с вами снова подкаст благотворительного фонда «В поддержку материнства быть мамой». Меня зовут Елена, я руководитель фонда и мама, у меня двое детей. Со мной в студии сегодня два прекрасных психолога, Оля и Жанна. Девочки, я думаю, представятся еще, а я пока хочу озвучить тему сегодняшнего разговора, очень интересную тему, которой мы шли несколько эпизодов. У нас эта тема звучала практически, мне кажется, в каждом эпизоде, в каждом выпуске. И я думаю, что в жизни каждого человека она звучит. Это критика. Критика себя на одной чаше весов и доброта к себе на другой чаше весов. Попробуем сегодня понять, что перевешивает. Кто начнет?
Привет, меня зовут Оля, я психолог и куратор службы бесплатных психологических консультаций «Ты в порядке», ЭКТ и CFT-терапевт. И у меня трое детей.
Меня зовут Жанна, я тоже психолог, и я председатель совета нашего фонда «Быть мамой».
В наших подкастах мы обсуждаем материнство и сложные чувства, с которыми любая мама может столкнуться. Мы говорим о том, что все эти чувства нормальны, что все эти чувства имеют какое-то основание под собой, и мы можем научиться их проживать так, чтобы не вредить себе. Но бывает так, что к этим чувствам добавляется еще и голос. Не самый приятный, голос назойливый, голос, который постоянно пытается уколоть и сделать больно. И чаще всего это наш внутренний голос какой-то.
Да, добро пожаловать, приятно познакомиться. Да, это наш внутренний критик. И вообще сегодня хочется поговорить в подкасте о том, почему на самом деле все-таки самокритика не работает, да? Как мы можем поддерживать себя в сложных ситуациях добрым отношением?
Подожди, что значит не работает? Очень даже работает, ну просто со знаком минус.
Знаешь, у нее очень хитрый эффект, у самокритики очень хитрый эффект. Сначала действительно кажется, что она работает, потому что когда ты начинаешь себя критиковать, ты как будто бы себя мотивируешь на какие-то изменения этой самокритики, и поначалу реально работает. Но потом, с каждым разом, она все меньше и меньше работает. Потому что, когда мы критикуем себя, мы условно сразу находимся в двух ролях. Тот, кто критикует, и тот, кого критикуют.
И это такое вообще глобальное расщепление внутреннее.
Да.
И вот мне интересно, как психологу, я бы хотела об этом поговорить, откуда этот самокритик берется? Вот этот, который внутри сидит и знает всегда, где ты недоделал или где надо сделать лучше. И очень редко готов тебя поддержать и очень часто готов тебя погнобить, скажем так.
Мне интересно, вот этот критик, про которого мы говорим, он только ругает? Или он, цель у него какая? Поругать или все-таки подсобрать тебя, замотивировать тебя каким-то образом, да?
Давай говорить о том, что все, что есть внутри нас, это все не лишнее, все нужно. Да? Условно, все нужное.
Так.
Да, каждая, любая часть нас, будь то внутренний критик, да, это все части нас. Но внутренний критик, условно, если мы говорим, у него тоже, конечно, есть какая-то цель сохранить нас в безопасности, допустим, но просто он делает это контрпродуктивно. И если мы говорим о том, что, как Жанна сказала, откуда это? Здесь мы можем сказать о таком, правда, процессе, таком интериоризации, что ли, когда мы растем, мы маленькие, взрослеем, рядом с нами есть какие-то значимые взрослые. Это не только родительские фигуры, да, это просто значимые взрослые. Сначала мы растем в семье, потом садик, потом школа и, в общем, да, везде мы встречаемся, даже на остановке мы можем встретиться с какой-то, бабушкой, которая нам скажет, в каком мы платье некрасивом. Допустим. И вот сначала этот критикующий голос, он является какой-то значимый взрослый, который нас критикует внешне, да? То есть это из внешней. А потом, когда мы вырастаем, нам уже не нужен этот внешний. Он становится нашим внутренним. То есть внутренний критик — это такое место, где собраны все установки какие-то, да, все какие-то негативные оценки, все то, как нас оценивали, ругали, что-то нам говорили. В общем, собрано все там.
А зачем нужен внешний, если есть внутренний уже?
Да.
И мне он видится таким каким-то древним энтом, который внутри меня находится, пророс глубоко-глубоко, и корни его по всему моему телу, по рукам, по ногам. И вот он такой крепко сидит там, старик такой,
Слушай, классно то, что ты сейчас образ придумала, потому что вот когда мы, например, работаем с внутренним критиком, да, но вот мы, например, очень часто представляем этот образ внутри себя, и то, что ты сейчас сказала, это очень классно. Вот у меня, например, я когда познакомилась, у меня это такая, знаешь, что-то похоже на бухгалтершу, которая работала с моей мамой, честное слово. Ну, потому что она все время... Я помню, я очень много времени проводила маму на работе, и там была такая вот прям бухгалтерша, честное слово. У нее были такие очки, у нее был все время вот этот платок такой серый какой-то, и она, ну, такая в возрасте уже была, и она все время мне что-то, то я не так сижу, то я не, я прям ее запомнила. Вот она мне ее назвала тетушка Мо, она мне очень часто что-то говорила все время, и все время такое, да, как будто бы постоянное, с тобой что-то не так, будто бы вот.
А я думаю, что вот этот образ, который ты принесла, вот ты бухгалтерша, это какой-то образ такой коллективный достаточно, такой собирательной женщины из... такого светского пространства, да, которая вся такая сжатая, напряженная, которая знает, как надо. И если поспрашивать людей разных, то у многих будет похожий образ какой-нибудь бухгалтерши с маминой работы, какой-нибудь учительницы в школе, какой-нибудь жесткой там подруги, иногда это и сама мама. И вот этот образ, он правда какой-то очень про нашу страну.
Очень, я бы сказала, просто действительно коллективное какое-то.
Ну да, поругать себя мы гораздо. И других, и себя, конечно, да. Слушайте, а есть такое понятие везде и всюду — конструктивная критика. Вот тот критик, который в нас сидит, он может быть конструктивным?
Сейчас будем громко дышать, чтобы развеивать сразу было мифы. Все понятно.
Да, да, да. Ну, мне вот в этом месте кажется, это про какой-то самообман. Это как будто бы мы даем такое внутреннее, с одной стороны, разрешение себе, типа, ну это же конструктивно, ну можно же поругать, это же приносит мне полезность, это польза какая-то, да. Ну, мне кажется, в этом месте мы... Условно, что мы можем сделать с внутренним критиком, это только смягчить его голос. Ну, научиться это
замьютить
делать.
Немножко бухгалтера нашего.
Ну да.
А еще вот эта фраза, которую, ну, довольно часто я слышу про «ты не воспринимаешь критику». Ну, не конкретно я слышу в отношении себя. А вообще сама фраза «ты не воспринимаешь критику». Извините, а почему я вообще должна ее воспринимать?
Да, мне нравится это.
И... эта фраза еще так критично звучит.
Да, да.
Конечно, как будто ты опять делаешь что-то не так.
Да.
Ты не принимаешь критику, значит, ты какой?
С тобой
какой-то
не
такой,
не так, да.
Плохой, некоммуникабельный. Но я тут много могу эпитетов придумать.
Да, да.
И я вообще вот думаю о том, что когда человек какой-то другой позволяет себе критиковать, даже если он делает условно, конструктивно, как написано, этично, на самом деле это не так. Потому что он говорит тебе, как надо делать. Хотя он не на твоем месте, не в твоей ситуации, не с твоим жизненным опытом. И тогда откуда он знает как? И тогда критикующий — это всегда какая-то вот такая родительская фигура.
Да.
Как мама или папа, который сейчас расскажет тебе,
который
как
знает
тебе
лучше.
Ребеночку жить.
Да, а ты действительно в такую действительно детской сразу позиции, ты чувствуешь себя очень незащищенно, очень небезопасно, тебе сразу хочется либо грустить, да, где-то плакать, то есть ты сразу чувствуешь себя очень уязвленно, да.
И такой же эффект наблюдается, если это внутренний критик в нас говорит?
Да, вообще внутренняя критика, вообще критика, она влияет на нас не только эмоционально, она на самом деле влияет на нас и физиологично, да. И мне вот, кстати, хочется рассказать. Есть книга очень классная про самосострадание. Кристин Неф написала. И она там пишет об одном очень классном исследовании. И, ну, я сейчас прямо детально не помню, но я помню, что, значит, это исследование проводилось с помощью вот этой магнитно-резонансной терапии. И там, значит, разбили на две группы испытуемых. И, значит, первой группе испытуемых предложили, сказали, представьте ситуацию, что, значит... ну, там, не знаю, вы накосипорили чего-то там, и вас уволили с работы, допустим.
Упс.
Да. И вы себя ругаете. Прям, что с вами что-то не так, это вы виноваты, все. Вот вы себя ругаете. А второй, соответственно, группе испытуемых, ну, ту же самую поставили задачу, но им сказали, вы себя поддерживаете, вы относитесь к себе по-доброму, да, слова поддержки, слова какой-то доброты. И вот действительно само это исследование прямо показало, что те испытуемые, которые... а ругали себя, та часть мозга в голове, которая отвечает за решение проблемы, она активизировалась. То есть человек начинает воспринимать себя в этот момент как проблему, как угрозу. Да? То есть весь его организм начинает функционировать, чтобы избавиться от этой угрозы. Избавиться от самого себя. Ну то есть что такое? Это когда я сам на себя нападаю. да, и тогда у меня активизируется часть мозга, которая мне говорит условно: ты сейчас проблема, сделай что-нибудь с этим. Стань лучше, стань выше, стань сильнее. То есть на самом деле наш мозг, он же не понимает, в реальности что-то происходит или нет. Для него это все реально, все. А вот та группа испытуемых, которая поддерживала себя, там активизируется часть мозга, которая отвечает за заботу, успокоение, безопасность. То есть когда мы поддерживаем себя, мы даже физиологически успокаиваем себя. У нас включается система безопасности.
Но в безопасном состоянии нам, конечно, проще противостоять стрессу.
Конечно, конечно, конечно. То есть если мы говорим про такую эмоциональную регуляцию внутреннюю, то у нас есть действительно система угрозы, такая красная кнопка.
Алярм, алярм.
Да, то есть я угроза, я себя критикую, я становлюсь сам себе угрозой. И у нас есть вторая кнопочка, она там за систему драйва условно отвечает. Что это такое? Это достигаторство, быстрее, выше, сильнее. То есть как только я чувствую себя угрозой, я ухожу в достигаторство, быть лучше, да, быть лучшей версией себя, не знаю, все что угодно. Но когда я ухожу в эту систему, я же тоже не могу в напряжении все время находиться, я же тоже не могу быть все время идеальным. У меня там тоже что-то не получается, и я снова скатываюсь в угрозу. В угрозе я снова начинаю на себя нападать и опять убегаю в драйв.
Замкнутый цикл, да?
Да, и я будто бы бегаю туда-сюда. Я бегаю в драйв, чтобы избежать угрозы. Но постоянно выгораю, устаю. То есть все, у меня нет сил. И третья кнопочка – это система безопасности. Это как раз-таки то, как я справляюсь со стрессом. Да? И эта система безопасности – это как раз-таки то доброе, поддерживающее отношение к себе вместо самокритики. Как только мы включаем эту зеленую кнопочку, мы перестаем быть сами себе угрозой.
Я вспоминаю наши прошлые выпуски про мысли, да? Я правильно же понимаю, что это вот как раз напрямую связано,
да,
с критикой?
Конечно, самокритичные мысли начинаются, да.
Там мы говорили о том, что мы можем с этими мыслями дистанцироваться.
Да, да, то есть, понимаешь, действительно, самокритика очень часто запускает вот эти мыслительные процессы, когда она погружает нас в какие-то очень непродуктивные размышления о себе. Да? Как я мог бы ответить? Как... Здесь надо было... Что-то, чем ты тут вот так сказал? Надо было вот так сказать. Что-то вечно там...
Это,
да?
Такая
вот
частая
вот...
история.
Да, вот эта руминация, то есть когда мы вот эту мыслительную жвачку жуем, мы даже не осознаем, что в этот момент у нас снижается внимание, снижается память, у нас вырабатывается кортизол. Мы вообще полностью на стрессе в этот момент, когда мы себя критикуем. Просто мы настолько привыкли этот внутренний опыт воспринимать как естественный, что мы не замечаем, что с нами происходит.
А как выйти из этого? Колеса. Ну, то есть я представила себе, да, белку в колесе, которая все бежит в этих мыслях. А, я плохая мать, я там посуду не помыла, а, я не знаю, ногти детям не почистила.
Слушай, ну вот
опять у меня ничего
очень, очень классный вопрос, кстати, вот ты задаешь, потому что вот если мы говорим в контексте доброты к себе, то доброта к себе, она же идет не одним составляющим. Вот доброта к себе, она является одним из китов, на котором стоит такое понятие и целый подход, как самосострадание. И вот доброта к себе, у нее еще есть, в этих составляющих есть еще чувство общности и осознанность. Вот эти три компонента позволяют нам проявлять самосострадание. И как раз-таки ты говоришь, что делать? Да, для начала заметить, что я себя критикую.
А еще... Я хочу тут сказать, что иногда сложно заметить, что я себя критикую. И тогда можно заметить, что я постоянно бегу, как белка в колесе, что я постоянно нахожусь в каком-то стрессе. И вот тогда можно себе задать вопрос, а почему это вообще происходит со мной? То есть... И вот здесь можно найти как раз постоянную критику себя, постоянное недостижение какого-то идеала, которого невозможно достигнуть. И еще я хочу здесь сказать, что я вспомнила одну из формулировок, что вообще такое родительское выгорание. И это про то, что когда ресурса недостаточно для покрытия родительского стресса, то есть как качели такие на одной стороне ресурс, на другой стороне стресс. Когда ресурса больше, да, мы в нормальном состоянии. Когда стресс уже сильно больше, чем ресурс, то здесь наступает выгорание. И тогда получается, что самокритика, она не дает нам ресурс, она его сжирает и повышает еще стресс. И тогда выгорание бежит к нам и машет ручкой. Вот я здесь.
Да. Вау. Грустно стало, потому что, мне кажется, мы... Ну, я не хочу говорить о том, что мы нация, конечно, да, которая очень критично настроена к себе и к другим. Но этого не отнять. мы действительно привыкли себя ругать. Ну, мы как-то с молоком матери это впитали, да? Как перестроиться-то? Ну, это же очень трудно.
Ну, правда такая нация, потому что вот когда Оля дала вот этот образ этой бухгалтерши, я поэтому и сказала, что, наверное, такой образ можно поискать практически у каждого. И даже если это будет не внутри семьи, то это будет какая-нибудь учительница там в школе или в университете. Ну, какая-то такая фигура, она точно есть у каждого в большей или в меньшей степени. И, конечно, лучше, если она не внутри семьи, но как бы тоже вопрос.
А, слушайте, а это вопрос личных границ, да, вообще отсутствие, получается, личных границ, если мы вернемся к истории, к Советскому Союзу, к тому, что в тот период ничего личного вообще иметь было нельзя, все было общее, коллективное, и, соответственно, любой мог в твою жизнь так вот очень нагло войти,
причинить добро.
Да, причинить там добро, принять за тебя решение, сказать, как тебе надо.
А, кстати, я сейчас подумала, что конструктивная критика — это знак равенства с причинить добро.
100%.
Вау.
Да. А еще мне кажется, что замечали ли, может быть, даже за собой, но я вот за собой точно замечала, когда я нахожусь с кем-то и косячу, сразу начинаю быстрее себя критиковать, чтобы, не дай бог, не получить эту критику от кого. Лучше я сама. Лучше я сама. То есть это какое-то чувство стыда еще примешивается, и ты будто бы начинаешь самокритикой с ним бороться. То есть оно такое, я тут при ком-то накосипорил, да, и я пытаюсь с помощью вот этой самокритики присутствовать. Да я вечно туда попаду. Да я.
То есть а я почему-то подумала о том, что мы очень часто не умеем принимать комплименты. Ну, мы да, так привыкли очень критично бывает. Относиться к себе, что когда тебе говорят что-нибудь приятное, ты начинаешь это почему-то отрицать или обесценивать. Да, это просто вот
да,
свет
да
хороший.
Нет, да нет, а чё ты, да нет. Да, то есть, ну, на самом деле наш мозг, он же действительно заточен на то, чтобы замечать негатив. Ну, у него такая функция.
Негодяй.
Негодяюшка. Такая функция у него. И мы это тоже можем тренировать, учиться замечать хорошее, да, учиться. И мне кажется, что вот когда ты спросила, что вообще, как это изменить, мне... Вот хочется в этом месте сказать о том, что с внутренним критиком нужно начать взаимодействовать из взрослой позиции. Что ты мне там хочешь сказать? Хочешь, чтобы я снова удобная была сейчас для всех? Ну, то есть начать с ним как-то взаимодействовать.
Да, потому что из детской позиции ты априори находишься в каком-то подчиненном положении, и ты вот этому взрослому критику ничего не сможешь противопоставить. А когда ты уже взрослый, ты с ним наравне можешь общаться. И тут можно заметить, что часто у внутреннего критика у него нет глубины. У него только вот эти вот фразочки, которыми он может бросать. А если в них идти, да, в эти фразы и позадавать туда вопросов, то окажется, что какого-то смысла, сути, какой-то подоплеки, из которой он это говорит, ее просто нет. Нету.
То есть я могу ему сказать, знаешь что, дорогой дедульчик внутри меня, я вообще уже взрослая, я сама знаю, как мне нужно, да, я так решила.
Да, что ты мне сейчас хочешь опять сказать?
Что ты хочешь? Да, я накосячила, ну и что?
Да. Что ты хочешь, чтобы я сейчас как себя опять чувствую? Ну, то есть, да, начать с ним прям взаимодействовать. Прямо входить действительно, то есть нужно принять сейчас то, что внутренний критик – часть нас. Мы не можем ни от чего избавиться внутри себя, но мы можем, да, этот внутренний опыт менять. Смягчать голос, начать разговаривать из взрослой позиции с внутренним критиком. То есть что-то с этим делать, взаимодействие какое-то.
Если метафорически взять сейчас, то, мне кажется, знаете, в начале разговора он был как такой большой, огромный воздушный шар, а сейчас он такой раз и такой маленький сдувающийся шарик. И вот как сдувающийся шарик, его легче воспринимать, чем когда ты с каким-то большим воздушным шаром разговариваешь.
Да. И тут мы можем поддерживать себя как раз-таки самоподдержкой, добротой к себе вместо самокритики. Да, потому что самокритика абсолютно не мотивирует, она наоборот демотивирует. Да? Потому что когда мы начинаем себя критиковать, у нас сразу появляется ощущение какое-то чувство подавленности, прокрастинация, да, наша любимая, отсутствие энергии. Ну потому что внутри наш мозг воспринимает, как если бы у нас были три мысли про себя, не знаю, там зеленое, синее, красное. И тогда мы говорим, я хочу вот это, но у меня же есть мысль, что я такая, а тогда зачем мне это все? Да, и то есть мы приходим к тому, что ну я хочу вот это, но я знаю, что у меня там ничего не получится, у меня руки там из одного места, и я не буду ничего делать, я прокрастинирую.
Не может возникнуть какого-то искажения и подмены смыслов? А, например, через доброту к себе мы пытаемся оправдать какие-нибудь свои не очень хорошие поступки.
Ну, смотри, доброта к себе, вот это тоже какая-то сейчас в этой теме есть очень много недопонимания. Будто бы доброта — это я проявляю какую-то прям жалость, как будто бы я оправдываю себя. Но на самом деле я же тут, правда, заслуживаю жесткого наказания. Но на самом деле вот это вот доброжелательное отношение к себе — это мы перестаем себя судить, перестаем к себе пренебрежительно относиться, но при этом мы, наоборот, учимся активно поддерживать себя как друга в непростой ситуации. Мы не говорим «достойно ты, недостойно, там имеешь ты право». Не. Мы можем сказать «тебе сейчас непросто». И это сложный момент.
И мы можем даже сказать, признать, что ты накосячил. Да, ты был неправ, да, ты накосячил.
Я хочу сказать про жесткое наказание. У меня появляется тут такой вопрос, а кто вообще заслуживает жесткого наказания?
Да.
И вообще-то здесь есть ответ, что те лица, которые заслуживают жесткого наказания, очень хорошо прописаны в Уголовном кодексе.
Да.
Все остальные не заслуживают жесткого наказания. То есть это не тот момент, когда, например, ну не знаю, сейчас что-нибудь совсем ужасное скажу, разбила машину, припарковалась плохо, фонарь разбила себе, не городу. И тут что, ты заслуживаешь жесткого наказания? Ну нет.
Нет, конечно, ты заслуживаешь здесь только поддержки. Доброта к себе — это действительно, когда мы активно начинаем себя поддерживать. И вот быть добрым к себе — это не про волшебную таблетку, которая поможет тебе вдруг вмиг избавиться от чувств. Нет, это доброта к себе — это такой помогатор, который позволяет тебе стрессовые ситуации проходить быстрее. Ну, то есть вот доброта к себе — это история не только про фразы. Как понять вообще, что такое доброе отношение какое-то? Да, это как если бы мы вот, ну, правда, друга поддержали в какой-то непростой, сложной ситуации, да, какие-то слова. Мы обычно находим и говорим, там, это непростой момент, это действительно волнительно, тебе сейчас непросто, там, тебе сейчас сложно, да, ты чувствуешь себя плохо, жаль, что не получилось сделать то, что ты там хотела, да, тебе обидно. То есть мы, почему я сказала вначале, что доброта к себе всегда идет вместе в ногу с чувством общности и с осознанностью, да, то есть мы осознаем, что мы чувствуем в этот момент и проявляем к себе доброжелательное отношение, отказываясь от самокритики. И в конце еще можем себя поддержать, что каждый на моем месте, да, может испытывать подобные чувства. Ты не один, да, ты не одна такая. То есть это такое тоже, как опора одна из. Доброта к себе — это не только про фразы. Это про вот это теплое, сочувствующее, вот это вот отношение, ощущение тепла, сочувствия, сострадания. Вот это тоже про это. И очень важно, чтобы каждый искал свой голос, свои фразы, свою какую-то поддержку, то есть именно то, что будет поддерживать и работать именно на нас.
Очень легко представить себе образ критика, как мы здесь это уже сделали, а вот найти образ поддерживающего человека довольно трудно. Жанна, у тебя есть такой?
Ну, у меня, мне кажется, это я сама.
Если мы, например, говорим, ну, опять же, про терапию, то он даже в процессе терапии может меняться. Да, сначала это кто-то, а потом этот кто-то становится твоим внутренним новым опытом.
И очень часто это терапевт. И есть даже такая какая-то, да, фразочка, что если вы в каких-то жизненных ситуациях внутри своей головы начали разговаривать со своим психотерапевтом, ну, значит, все идет
все
хорошо.
Окей, да, все окей. И что там вам терапевт говорит? Что я там вам сказал? Убей скальп, пойти лечь. Отлично.
Да, это действительно тоже классная история, которая работает. И вообще в трудные моменты, если мы хотим как-то успокоить себя, напомнить себе о том, что мы, я, это тот человек, который в этой непростой ситуации прежде всего нуждается в доброте к себе, мы можем напомнить себе прикосновением, обнимать себя. Да? То есть когда нам непросто, когда мы хотим успокоить себя и утешить, когда нам плохо, мы можем действительно нежно себя обнять. Да? Вспомните, когда ребенок, когда ему непросто, он идет к маме. Мама его обнимает. Мы можем делать по отношению к себе то же самое, потому что, как если мы вначале говорили, когда критика, да, самокритика, я тот, кто критикует, и я тот, кого критикуют. А вот когда мы проявляем доброту к себе, я тот, кто обнимает, и я тот, кого обнимают. Да? То есть это сразу безопасность. Снижается стресс. Если вы, например, будете пробовать практиковать вот эти объятия себя, да, это можно делать по несколько раз в день. Дотрагиваться до себя, искать какие-то прикосновения, которые вам приятны, да, находить это место, то замечайте, как физически на вас это влияет, да, что вы начинаете чувствовать, как вы начинаете себя ощущать. Это тоже важно, потому что почему такие сложности с доброжелательным отношением к себе? Потому что большинство из нас до сих пор считают, что не заслуживают этого доброго отношения. Или же они считают, ну, у меня точно не получится, я не умею так. Я вот так привык, такой вот я, и мне сложно. Вот я тоже, когда только узнала, я головой понимала, что это очень классная идея быть добрым к себе. Но в моменте, когда ты начинаешь это практиковать, это не всегда просто.
Ну вот я про это сижу и думаю. Ну вот у меня прошлая неделя была очень трудной. И за выходные я, конечно, отдохнула, все хорошо, но вот я вспоминаю себя в четверг, в пятницу. Мне было очень трудно. И я пытаюсь сейчас переложить вот все те слова, которые ты говоришь, на то свое состояние, и я понимаю, что ну не смогла бы я себя обнять. Ну никак. Ну я еж, я вся в колючках. Мне так трудно было бы принимать себя 3 раза в день.
Да, независимо от еды. Да, видишь, я как еж.
Но надо начать пробовать.
Да, начать пробовать. И здесь главный вопрос, если мы чувствуем, что нам сложно в этом месте, ради чего я начну это?
Наверное, надо начать пробовать принимать себя в каком-то ресурсном состоянии сначала, чтобы вообще ощутить это.
Я думаю, что если ты уже еж, который вот клубком и вот колючки, да, то есть полностью шарик, то ты уже пропустила тот момент, когда еще у ежика было вот это мягкое пузико. Носик, который можно погладить, а уже, да, в состоянии боевой готовности стресс, уже сложно стресс. Обнимать себя.
Уже сильный стресс.
И как здесь, тогда помочь здесь себе? Поможет ли здесь доброта к себе, если ты уже колючий ёжик?
Здесь сначала поможет осознанность.
А это тема нашего следующего
да
подкаста.
Да что ж такое?
А здесь поможет действительно осознанность, да. Ведь ёжик, который свернулся, ему может быть больно. И что такое осознанность? Это когда я замечаю, что я страдаю.
То есть здесь про то, что момент уже упущен. Момент, когда можно было такими мягкими действиями еще себе помочь, он уже как бы все. Он в тот момент, это не было осознанно, что мне сейчас нужна помощь, поддержка, пауза. И мы получили колючего ежа с иголками во все стороны.
То есть в следующий момент, когда я начинаю ощущать, как иголки прорезаются сквозь кожу, мне нужно попробовать... Окей.
А зачем доводить себя, когда иголки уже прорезаются?
Ну, это трудно пока. Ну, подожди, baby steps, маленькими шагами. Вот сейчас пусть они хотя бы прорежутся. Я уже хотя бы на этом моменте себя как-то зафиксирую. Попробую себя пообнимать, да, пожалеть себя. В следующий раз я попробую не допустить того, чтобы эти иголочки уже вылезли.
Да, в любом случае ты всегда начинаешь с наблюдения за собой, да? Потому что когда мы в стрессе, когда мы уже вот в таком, это значит, что мы очень долго бегали и играли вот в этот пинг-понг между угрозой и драйвом. Трын-трын-трын-трын-трын-трын. Получили стресс и закрылись.
Сегодня так образов много, да? Женщина-бухгалтерша, да. Колючий еж.
И вот бухгалтерша
это,
вообще.
И это тоже про такой способ, про активное воображение, когда мы можем... критика или поддерживающего взрослого, или свое состояние через метафору показать, да. Через визуальный образ. И когда мы все видим этот визуальный образ, нам прям очень многое понятно. Становится понятным. И становится понятным, что с этим можно сделать. То есть если это еж, это одна история, да, там может быть ему нужно налить молочка, оставить его в темном месте. Если это женщина-бухгалтерша, то это какая-то другая история. Как в фильме, да, про Мымру.
Да,
ну,
да,
если
да,
ей
да.
подарить цветы, возможно, она станет ну, немножечко помягче.
Да, смягчать. Вот действительно, очень такой комментарий тонкий. Действительно, смягчать.
То есть попробуем тогда визуализировать, да, свой стресс, своего внутреннего критика, и, может быть, нам станет понятнее, как нам его не допустить и что с ним сделать, когда он еще только-только начинает просыпаться.
А еще можно в этом месте подумать, ведь то, что мы сказали в начале, все, что есть внутри нас, это все внутренние процессы, от которых мы не избавляемся, да? И внутренний критик и критика не просто так была с нами так долго, да? У нее тоже была какая-то функция. Что-то он нам, внутренний критик, пытался нам что-то сказать, да? Он пытался такими вот контрпродуктивными способами куда-то нас мотивировать, как-то нас защищать. И важно это тоже понять, что агрессивно относиться к внутреннему критику — это не про доброту к себе. Да? То есть даже к внутреннему критику мы проявляем доброжелательное отношение, смягчая его голос. То есть обычно даже вот если мы, например, в прошлом про мысли говорили в подкасте, да, если мы будем относиться к своему мозгу, да, к этому голосу агрессивно, это тоже не поможет. То есть мы даже к мыслям проявляем какую-то вот доброжелательность.
И тогда здесь про то, что можно с этим внутренним критиком вступить в диалог.
Конструктивный.
И вот это слово меня просто...
Просто в диалог.
Триггерит. Просто в диалог. А кто оценивает, конструктивный он или нет? Мне кажется, это опять сейчас был голос критика.
Да-да-да.
Когда он тебе скажет, этот диалог неконструктивен.
Да-да-да.
И тогда это не про контакт.
Запомните, друзья, критика никогда не бывает конструктивной.
Да.
Критика внесет в себя разрушение, вред, ничего больше. Окей. Ну что, мне кажется, что мы можем завершать на доброй ноте. Можно попробовать еще раз озвучить те слова и фразы, которые олицетворяют доброту к себе.
Угу. Ну, я напомню про то, что нужно искать свои, да, обязательно. Но в непростые и сложные моменты первое, что мы можем сделать, это обнять себя, утешить, да, обнять, побыть с собой в контакте, попробовать повзаимодействовать с внутренним критиком из взрослой позиции. Что ты там говоришь мне? Что ты хочешь, чтобы я опять была, да, какой-то? И тогда, замечая свои чувства, можем сказать, да, тебе сейчас плохо. Да, тебе сейчас непросто. Очень жаль, что у тебя не получилось сделать то, что ты хотел. Я вижу, как тебе непросто. Это правда очень волнительно. Это правда очень тревожно. Да, то есть мы называем и очень доброжелательно в эти моменты к себе относимся, отказываясь осознанно от критики.
Не забываем, что важно не допускать себя до состояния колючего ежа. Профилактически относимся к себе с добротой, находим нужные слова и учимся со своим критиком находить какой-то контакт. Спасибо, Оля. Напоминаю, что можно обратиться за консультацией к психологу службы «Ты в порядке», который поможет в том числе, видимо, найти этот контакт с критиком, да, найти способы какого-то доброго отношения к себе. Обращайтесь по адресу tyvporyadke.rf, там вы точно можете получить помощь, профессиональную помощь.
Хочу добавить в конце о том, что напомнить, да, внутри нас действительно есть вот эта система эмоциональной регуляции, и помнить о том, что внутри каждого из нас есть эта кнопка, отвечающая за систему безопасности. И эта система безопасности и дает нам вот это вот ощущение, что я в порядке.